Я все воображал себе его фигуру. Сказано, что он высокого роста, очень плотного сложения, силен, белокур. Я прибавил бы еще с жидкими волосами. Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный. Говорит мало и редко, слова ронят, как многоценный бисер, и сам ценит их прежде всех. Свидетели показали, что характера был жестокого. Поймает курицу и повесит ее за ноги вниз головой. Так, для удовольствия. Это его развлекало. Превосходно, характернейшая черта. Он бил жену, чем попало, несколько лет сряду. Веревками, палками. Вынет половицу, просунет в отверстие ее ноги. А половицу прикиснет. И бьет, и бьет. Я думаю, он и сам не знал, за что ее бьет. Так, по тем же, вероятно, мотивам, по которым и курицу вешал. Морил тоже голодом. По 3 дня не давал ей хлеба. Положит на полку хлеб. Ее подзовет и скажет: «Не смей трогать хлеба. Это мой хлеб». Чрезвычайно характерна тоже черта. Она побиралась с 10-летним ребенком у соседей. Дадут хлебца, поедят, не дадут, сидят голодом. А работу с нее спрашивал. Все она исполняла неуклонно, бессловесно, запуганно и стала, наконец, как помешанная. Я воображаю и ее наружность. Должно быть очень маленькая, исхудавшая, как щепка женщина. Иногда это бывает, что очень большие и плотные мужчины с белым пухлым телом женятся на очень маленьких худеньких женщинах. Даже наклонны к таким выборам, я заметил. И так странно смотреть на них, когда они стоят или идут вместе. Мне кажется, что если бы она забеременела от него в самое последнее время, то это была бы еще характернейшая и необходимейшая черта, чтобы восполнить обстановку, а то чего-то как будто не достает. Видали ли вы, как мужик сечет жену? Я видал. Он начинает веревкой или ремнем. Мужицка жизнь лишена эстетических наслаждений, музыки, театров, журналов. Естественно, надо чем-нибудь восполнить ее. Связав жену или забив ее ноги в отверстие половицы, наш мужичок начинал, должно быть, методически, хладнокровно, сонливо даже, мерными ударами, не слушая криков и молений, то есть именно слушая их, слушая с наслаждением, а то какое было бы удовольствие ему бить. Знаете, господа, люди родятся в разные обстановки. Неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из Фауста? Я ведь не говорю, что была. И было бы это очень смешно утверждать, но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто очень благородное в душе, пожалуй, не хуже, чем и в благородном сословии. Любящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригинальнейшей красоты. Уже одно то, что она столько медлила наложить на себя руки, показывает ее в таком тихом, кротком, терпеливом, любящем свете. И вот эту-то Беатриче или Гретхен секут, секут, как кошку. Удары сыплются все чаще, резче, бесчисленнее. Он начинает разгорячаться, входит во вкус. Вот уже он озверел совсем и сам с удовольствием это знает. Животные крики страдалицы хмелят его, как вино. «Ноги твои буду мыть, воду эту пить!» — кричит Беатриче нечеловеческим голосом. Наконец затихает, перестает кричать и только дико как-то кряхтит. Дыхание поминутно обрывается, а удары-то чаще, тут-то и сатче. Он вдруг бросает ремень, как ошалелый схватывает палку, сучок, что попало, ломает их с трех последних ужасных ударов на ее спине. Баста! Отходит, садится за стол, воздыхает и принимается за квас. Маленькая девочка, дочь их, была же и у них дочь, на печке в углу дрожит. Прячется, она слышала, как кричала мать. Он уходит. К рассвету мать очнется, встанет, охая и вскрикивая при каждом движении, идет доить корову, тащится за водой, на работу. А он ей, уходя своим методическим, медленным и важным голосом: «Не смей есть этот хлеб, это мой хлеб». Под конец ему нравилось даже вешать ее за ноги, как вешал курицу. Повесит, должно быть, а сам отойдет, сядет, примется за кашу, поест, потом вдруг опять возьмет ремень и начнет висячую. А девочка все дрожит, скорчившись на печи, дико заглянет украдкой на повешенную за ноги мать и опять спрячется. Она удавилась в мае поутру, должно быть, в ясный весенний день. Ее видели накануне избитую, совсем обезумевшую. Ходила она тоже перед смертью в волостной суд, и вот там-то и промямлили ей: «Живите согласнее». Когда она повесилась и захрипела, девочка закричала ей из-за угла: «Мама, на что ты давишься?» Потом робко подошла, окликнула висевшую, дико осмотрела ее и несколько раз в утро подходила из угла на нее смотреть, до самых тех пор, пока воротился отец. И вот он перед судом, важный, пухлый, сосредоточенный, запирается во всем, душа в душу жили, роняет он ценным бисером редкие слова. Присяжные выходят и по кратком совещании выносят приговор: виновен, но достоин снисхождения. Заметьте, что девочка свидетельствовала против отца. Она рассказала все и исторгла, говорят, слезы присутствующих. Если бы не снисхождение присяжных, то его сослали бы на поселение в Сибирь. Но со снисхождением ему только 8 месяцев пробыть в остроге. А там воротится домой и потребует к себе свидетельствовавшую против него за мать девочку. Будет кого опять за ноги вешать. Достоин снисхождения? Да ведь это приговор дан за знамо. Знали ведь, что ожидает ребенка. Кому, к чему снисхождение? Чувствуешь себя, как в каком-то вихре. Захватило вас и вертит, и вертит. Постойте, а расскажу еще анекдот. Когда-то, еще до новых судов, впрочем, незадолго до них, прочитал я в наших газетах вот какой один фактик. Мать таскала на руках ребенка годового, или 14 месяцев. В этот возраст идут зубки, дети нездоровы, плачут и очень мучаются. Надоел ребенок матери, может, и дела у нее было много, а тут таскай его на руках и слушай его раздирающий плач. Озлилась она, а, впрочем, неужто бить за это такого-то маленького ребеночка? Ведь так жалко прибить его, и что он смыслит? Ведь он так беспомощен, зависит от последней пылинки. Ведь и не уймешь, коли прибьешь. Он зальется своими слезками, и вас же обхватит ручками, а то вас же начнет целовать, и плачет. Но она не прибила его, а там в комнате кипел самовар. Она поднесла ручку ребенка под самый кран и отвернула кран. Она выдержала ручку 10 секунд. Это факт, я читал. Но вот представьте, что это случилось теперь, и эту женщину вызвали в суд. Присяжные удаляются и по кратком совещании выносят приговор. Достойно всякого снисхождения. Ну, представьте это себе. Я, по крайней мере, матерей приглашаю представить. Тот-то, должно быть, вертелся бы тут адвокат. Господа присяжные, конечно, случай этот нельзя назвать вполне гуманным, но возьмите дело в его целости. Представьте среду, обстановку. Эта женщина бедна, одна в доме работница, терпит неприятности. Ей не на что было даже няньку нанять. Естественно, что под такую минуту, когда злоба от заевшей среды входит, так сказать, внутрь, господа, естественно, что она и поднесла ручку под кран самовара. Ну и... Ох, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатского звания всеми уважаемого. Но нельзя же не взглянуть иногда с одной точки. Согласен, легкомысленной, но и невольной. Ведь какова же иногда их должность каторжна? Подумаешь про себя, вертится, изворачивается, как уж, лжет против своей совести, против собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого. Нет, подлинно недаром деньги берут. «Да подите!» — восклицает вдруг давешний язвительный голос. Ведь все это вздор, и одна только ваша фантазия. Никогда не выносили такого приговора присяжные. Никогда не вертелся адвокат. Вы все напредставили. А жена, привешена вверх ногами, как курица. А это мой хлеб, не смей съесть его. А девочка, дрожащая на печи, полчаса слушая крики матери. А... «Мама, на что ты давишься? Это разве не то же самое, что и ручка под кипятком? Ведь почти то же самое. Неразвитость, тупость, пожалейте, среда!» — настаивал адвокат мужика. «Да ведь их миллионы живут, и не все же вешают жен своих за ноги, ведь все-таки тут должна быть черта». С другой стороны, вот и образованный человек да сейчас повесит. Полноте вертеться, господа адвокаты, с вашей средой.